Грех Адама и мой грех. Существует один очень сложный и непростой вопрос, связанный с Священным Писанием, от момента сотворения Адама, и который является и нашим вопросом. Как наша греховная природа могла быть участником греха Адама? Задаемся мы вопросом. Если мы рождаемся с греховной природой, если мы рождаемся в грехе, в состоянии нравственного бессилия, о какой ответственности идет речь, когда мы говорим о грехе Адама и о грехе с нашей стороны? Когда мы смотрим Священное Писание, то оно однозначно говорит, что грех и смерть вошли, когда Адам совершил всего лишь одно греховное действие. Как написано, преступлением одного в результате греха Адама, все люди теперь являются грешниками. То, что случилось с Адамом, это не просто какой-то рядовой поступок, который совершил Адам и просто не послушался Бога, когда Бог говорил ему что-то не делать. Писание однозначно говорит о том, что грехопадение, которое совершил Адам, явилось совершенно огромной и катастрофическим событием, радикально повлиявшим на все человечество. Казалось бы, когда-то в истории какой-то один человек совершает какой-то один всего лишь поступок, один поступок, но катастрофа случается на все, со всем человечеством. И на протяжении истории рассматривались разные попытки объяснить связь грехопадения Адама и вот масштабы влияния и нашей связи с этим грехом Адама. Насколько мы сопричастны, каким образом мы сопричастны с тем, что совершил Адам. И некоторые из этих теорий довольно сложны и запутанные, но я хочу сегодня лишь коснуться того, во что верит реформаторская церковь. Это самый популярный среди сторонников реформаторского учения взгляд. Он называется «представительский взгляд на грехопадение». «Представительский взгляд на грехопадение». Этот взгляд утверждает, что Адам действовал как представитель всего человечества. А потому испытание, данное Адаму и Еве, показало сущность всех людей в их лице. Имя Адам означает человек либо человечество, поэтому Адам является вот таким представителем человечества. Когда еще никого не было, а мы спрашиваем, а где были мы? Описание говорит, что когда нас еще не было, а где мы были? Писание объясняет такие случаи, что мы были в нем, в его чреслах или в Адаме. Мы произошли от Адама, он как родоначальник. Он как вот это главное семя, которое распространится по всему миру. Поэтому Адам был первым сотворенным человеком и выступил в качестве главы человеческого рода. Он был главой человеческого рода. Его поместили в Эдем не только ради него самого, но и ради всех его потомков. Он как бы нес ответственность за все то, что он сделает и не сделает. Поэтому, потому что Адам был главой человечества на тот момент. Он был самым главным человеком в человечестве, в какой-то определенный момент, откуда все и пошло. И основная идея заключается в том, что когда Адам согрешил, он согрешил за каждого из нас. Он согрешил за каждого из нас. Отсюда, конечно, много сразу вопросов, возмущений, и все эти моменты мы сегодня посмотрим. То есть его падение, падение Адама было нашим падением. Когда Адам упал, мы были в нем, естественно, и мы упали вместе с Адамом. Когда Адам был наказан Богом, Бог лишил его изначальной праведности, которая у него была. У него была свободная воля, вот эта настоящая свободная воля, которая не заключалась в том, что греха как такового не существовало, в нем, в его теле не было греха. Грех на него изнутри не давил, и снаружи он тоже был абсолютно свободен. У него не было, скажем, стремление к греху или к неподчинению Богу, у него не было каких-то дурных желаний, он не хотел заниматься неправедными вещами. Нет, это был абсолютно праведный человек, нам трудно себе представить, абсолютно праведный вот во всех отношениях. И когда Адам согрешил, он стал неправедным. И когда Адам стал неправедным, в нем, то есть в Адаме, все его потомки однозначно стали неправедны, греховные. Адам приобрел греховную природу, в результате или его природа изменилась, ее природа стала греховной, неправедной. И то, что приобрел Адам в результате одного лишь всего лишь поступка, он не ходил, не играл в карты, Он не ходил, не пил, не курил, не ходил куда-то на сторону. Он абсолютно не занимался всеми теми грехами. Он не пожелал чужого, потому что никого другого не было вокруг него. Все принадлежало ему, абсолютно все. И трудно обвинить Адама вот в 10 заповедях. Да, вот что? Он только нарушил всего лишь одну заповедь. Он пожелал, он фактически не возлюбил Бога, Господа Бога. Он возлюбил жену больше, нежели Господа Бога. Поэтому Иисус говорит, любите меня больше, нежели своих близких. Вот знаете эту заповедь, да, Иисус говорит. Вот это не просто Иисус произносит эту вещь или этот принцип, Он говорит, что это самый главный принцип, который является залогом вашего благополучия, счастья и всего того, что вы желаете. Поэтому, когда человек нарушает какой-то принцип, он несет определенные последствия за нарушение какого-то принципа. Поэтому, когда Ева предложила ему вкусить запрещенный плод, он возлюбил не Бога, который запретил ему это делать, а он возлюбил, больше послушал жену, потому что она не захотела, ну, портить с ней отношения. Ну, хорошие же отношения, хороший же человек, понимаете? Ну, как это? Ну, зачем эти проблемы? Зачем мне эти проблемы? Как говорится, человек говорит, у меня нет проблем. Он говорит, когда женишься, будут. Он говорит, я еще женат. Ну, когда? Тебе же говорят, когда женишься. Так вот, все проблемы случились с того, что Адам нарушил вот этот божественный принцип, не возлюбил Господа Бога прежде всего, выше всего. И это с ним случилось. Поэтому эта неправедность стала частью жизни или частью природы Адама. И это проклятие коснулось всех его потомков, всех потомков, которые рождались после Адама. Мы знаем, что первые рожденные дети просто сотворили что-то ужасное. Один любимый брат убивает другого любимого брата. Кажется, за что? Что они там делили? В чем был вопрос? Но это настолько было остро для Каина, что он убивает своего брата Авеля. Поэтому не только Адам, но и любой из нас должен трудиться после грехопадения в поте своего лица, а последствия греха Адама, как написано в Священном Писании в Бытие, коснулись не только Адама, но коснулись и женщины. У них было два проклятия, которые Бог сказал. Первое – это влечение к своему мужу. Что такое влечение? Это фактически не просто влечение. Нет, это объясняется как желание женщины возглавить, взять главенство над мужем, быть главной над мужем и в семье. Это проклятие. Если женщина к этому стремится, это всего лишь просто проявление проклятия, которое Бог изначально сказал. Не просто влечение, что он влечется, любовь. Нет, тут речь не о любви, а о захвате власти в семье. Это буквально. И второе, в результате этого грехопадения женщина была вынуждена испытывать родовые муки, связанные с беременностью и с родами. То есть последствия наступили в определенных вещах уже тогда, когда они что-то, кажется, такое незначительно сделали, но это была катастрофа мирового масштаба. И это уже при их жизни отразилось на их благополучии, семье и всем тем, что было. Адам был выгнан просто из рая вместе с Евой. Из того блаженного места, куда все мы пытаемся, мечтаем, стремимся, хотим. Вот если бы у нас была возможность, если бы у нас были деньги, если бы у нас было еще что-то. Вот мы стремились бы мысленно, как люди стремятся в отпуск, в эти блаженные места, где тепло, солнце, пальмы, красивая вода и все хорошо. Так и люди там же буквально, скажем, жили. Они просто унаследовали то, что Бог куда их помещает. Посмотрим первый слайд. Вот что говорит об этом апостол Павел. Павел говорит о том, что мы страдаем в результате греха Адама. И это прямая, абсолютно прямая связь между Адамом, что он сделал, и нами. Это прямая связь. Вот Павел в Римлян говорит, смотрите в разных стихах. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех входит в мир, и вошел в мир, и грехом пришла смерть, через его одно лишь действие смерть стала частью мира и человека, так и смерть перешла во всех человеков, то есть в нас, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. В Адаме все мы согрешили». Это абсолютно буквально, что говорит Павел. То есть это связь между Адамом и человеком. Вы смотрите, одним человеком грех входит в мир, так и смерть переходит в нас. Адам что-то делает, и фактически мы согрешаем в нем. Он грешит, и мы грешим. Потому что в нем, в Адаме, в его действии, когда нас еще не было, мы были в его чреслах, как написано в Писании. Мы грешили вместе с Ним. В Нем все согрешили. Это буквальный текст Павла. Или 15 стих. Если преступлением одного, кого преступлением? Адама. Если преступлением Адама, он преступил божественную заповедь. Подверглись смерти многие. То есть он делает преступление, а мы умираем. Почему мы умираем? Потому что он сделал преступление, говорит Павел. Или 18 стих. Как преступление одного всем человекам осуждение. Он делает преступление, а нам что? Осуждение. Нам что? Осуждение. У него преступление, у нас осуждение. В итоге и он преступник, и мы преступники. Или 19 стих. Ибо как непослушанием одного, кто не послушался? Адам не послушался. Непослушанием одного человека сделались многие грешники. Мы становимся Он не слушается, а мы становимся грешниками. Как это может быть? Вот Павел буквально прямую связь приводит в этом тексте. И он приводит еще параллельную идею, связанную непосредственно с Иисусом. Вот Иисус – это как бы альтернатива того, что когда кто-то что-то одно делает, наступают последствия для кого-то другого. Могут наступить последствия. И он говорит, как послушанием одного, кого? Это послушанием Иисуса сделаются праведными многие. Иисус что-то делает хорошее, Адам делает плохое, он делает преступление, а Иисус делает что-то хорошее. Когда Адам делает плохое, люди становятся грешными, а когда Иисус делает что-то хорошее, кто-то становится праведным. Две абсолютные альтернативы. Влияние вот этих двух людей в истории колоссально. Вот более, скажем, такого влияния в мире никогда не было и не будет. В истории только так. И когда мы смотрим второй слайд, пасхальный отрывок Павла, 1 послание Коринфянам, 15 глава. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут». Павел приводит две самых крайних точки. Более этих крайних точек не существует. Есть вопрос смерти и жизни. Вот нету других вещей абсолютно настолько крайних, и настолько желанных и нежеланных. Смерть настолько нежеланная, настолько противна, скажем, нашей природе и человечеству вообще как таковая. И настолько желанна жизнь. Это две более, скажем, вещи абсолютно противоположные. Но одна вещь, связанная с Адамом, как в Адаме все умирают, как в Адаме, то есть в нем, соединенные с Адамом все умирают, так и во Христе, соединенные со Христом, во Христе все живут. Это абсолютно две противоположности. Человечество состоит из двух личностей, только всегда из двух личностей. Более, скажем, важной личности в истории нету и не будет никогда. Мир всегда состоит только из двух личностей. Самые, можно сказать, самые влиятельные, самые великие личности, которые родились когда-то. Писание говорит, это только две личности. Это Адам и это Христос. Больше других личностей, настолько мелкие, ни с чего не значащие для Бога, что Бог описывает одного связанное с жизнью, другого связанное со смертью. Либо ты в Адаме умираешь, либо ты во Христе живешь. И вопрос, с кем ты связан. Твоя принадлежность к одной из личностей. Жизнь и смерть. И ключевые слова Адам и Христос. Нету других более значительных личностей, что никогда не было и не будет. Нам нужно понять эту просто идею. Идею Павла – это не просто вопрос, кто влиял, когда-то что-то великое совершил. Нет. Вот два великих вещи, которые совершили когда-то люди. Адам совершил величайшее преступление, Иисус – величайший подвиг, который приводит к жизни. И Адам и Христос представлены здесь как главы государства, если таким нашим бытовым языком. Они имеют представительство как главы, как депутаты, как главы, как кто-то начальствующий, имеет представительство. Как послы какие-то, либо министерства. Вот эти две личности, Адам и Христос, представлены как главы государств, которые и поступки их влияют на всех их подданных, или на все то, что они совершают. И это, кстати, довольно исторично и довольно ужасно. Какой-то один человек в истории, возглавляющий государство, может сотворить такое, что потом на протяжении всей истории все икают и вспоминают его с ужасом, либо с благодарностью. Понимаете? Один человек, каждый, как это один человек может влиять? Да, вот так вот. Человек хочет войти в историю, человек хочет творить что-то такое великое, что-то запечатлеть себя, и все фактически его представляют. и все несут последствия решений одного человека. В любое время. В любое время. Вот захотел этот глава государства что-то такое утворить, и все слушаются и делают. Слушаются и делают. И это ужасно. Это просто немыслимо. Как это, например, там 100 миллионов, там 10 миллионов, там 50 миллионов слушаются одного и ропотно соблюдают и исполняют, и никто не смеет не делать. Даже самые ужасные вещи. Все абсолютно послушно делают. Это просто потрясает в истории. Потрясает, как это может быть так. Один слабый, немощный человек, ничего не стоящий, кем бы он ни был в истории, может сотворить такое, и все, даже более умные и сильные, будут его слушаться и делать. Это просто, я занят вот того, что происходит у нас в мире, до сих пор, вот скажем, этой мыслью не могу прийти в себя. Но когда мы смотрим то, что говорит Павел, естественно, мы начинаем возражать. Стоп, как Адам может быть в нашем представительстве? Мы его не выбирали. Мы не выбирали Адама. Как это он может быть нашим представителем, если мы за него не голосовали, мы его не выбирали, он не был нашим выдвиженцем? Да, абсолютно верно. Мы его не выбирали, он наш представитель и был выбран Богом. Богом, Бог его выбрал. Бог его подставил как нашего представителя. И Адам был самым лучшим кандидатом, потому что он был совершенный и безгрешный. Он был настолько совершенный, настолько безгрешный, настолько умный, что нам все трудно представить. Мы не можем даже себе вообще этого представить. Настолько был он гениальный. Он был гениальный во всех отношениях. У него мозг работал, как говорят, мозг человека работает на 10%, на 15%, у гениальных людей, может, на 20%, у него на 100% все работало. Он был совершенным настолько, что трудно себе представить. И как совершенным был дьявол, когда он, Бог его создал. Почему масштабность дьявола повлекла впечатление других ангелов, которые смотрели на этого совершенного, потому что Бог сказал, более совершенного я никогда ничего не делал среди ангелов. Ты самый лучший, ты настолько красивый, совершенный, настолько лучший, что просто таких ангелов никогда не было и не будет. Поэтому он что? Возгордился. Он до сих пор является таким совершенным, мудрым и прекрасным, красивым, настолько красивым, что Бог никогда такого ничего не творил. Но, по сути, он настолько ужасен, вот эта ужасная красота, да, дьявольская красота, присущая ему. Поэтому Адам был лучшей кандидатурой на должность представителя всего человечества. И когда мы думаем о греховности, у нас возникает вопрос, что Адам, может быть, несовершенным был, может быть, можно было кого-то другого выбрать, знаете, как иногда. Выбирали какого-то главу государства или какого-то руководителя, или какого-то еще. А он что-то натворит, он говорит, ну, это же мы ошиблись. Давайте нового выбирать. Поэтому есть определенная сменяемость. Потому что если не сменять, то очень, очень сложно потом с этим что-то делать. И люди говорят, мы не принимали решение. Мы приняли бы решение такое лучшее, чтобы мир потом, вот Бог принял некое решение, что потом повлекло за собой руины, мир вовлекло в руины фактически. Адам совершил нечто, что повлекло такие катастрофические последствия. Но это всего лишь иллюзия, которая исчезает, потому что мы понимаем, что Бог безошибочен. Бог совершенный, и Он выбирает. Он создает что-то совершенное. Если даже Бог совершенный делает что-то совершенное, и это влечет катастрофе, это не значит, что мы, вот нет, мы что-то лучше бы сделали. Ничего подобного. Это лишь греховный обман нашей сущности. Поэтому названный нам представитель Адам был лучший из всех кандидатов. Он был самым лучшим. Но мы знаем, что мир пал через Адама. Мы знаем, что он был нашим представителем. И мы знаем, что грех, который совершил Адам, он совершил его абсолютно по собственной воле. По собственной воле. Он мог этого не делать. Мы знаем, что по Писанию он мог этого не делать. Бог его не принуждал, Бог его лишь предупреждал. И Адам прыгнул с полного разгона в яму. В яму, которая Бог оградил ее, сказал, держись от нее подальше. И вместе с тем, когда Адам прыгнул в эту яму, вместе с ним прыгнули мы. Буквально. Мы прям туда просто влетели. Влетели со всеми последствиями. Бог его туда не бросал. Адам знал об опасности, и Бог наказал ему держаться подальше от этого места, подальше от этого места. Четвертый слайд. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью умрешь. Бог поместил для определенной цели. Что-то есть запретное, это скорее всего, обсуждают таким образом, что вот эти два дерева, одно дерево жизни, другое познание добра и зла, это вот такая альтернатива, все равно должно быть у человека, вот свобода, она всегда ограничена чем-то. Она все равно вот выбор между чем-то. Что такое свобода? Я выбираю, как люди говорят, да, я выбираю между чем-то. Вот эту альтернативу Бог сделал, фактически предоставив для этой свободной воли вот некий запрет и выбор. Это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. Бог говорит, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а дерево познания добра и зла нельзя есть. Нельзя есть. От него нельзя есть, потому что что? Опасно, опасно, опасно. Убьет. Не подходи. Трансформаторная будка. И часто случается таким образом, что людей находят погибшими в таких будках. Написано, начерчено. Все равно тут еще кто-то заходит с какой-то целью и погибает. Поэтому предупреждение, которое было дано Адаму, это лучшее доказательство его свободы и его того, что он сам это сделал. Бог не создавал Адама как смертное существо и подверженное смерти, но смерть была фатальна. Он стал подвержен тому, чего не был подвержен. Он не умирал и стал смертным. И это стало результатом вот того, что он сделал. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть ты станешь смертным и способным умереть. Ты будешь лишен дара бессмертия. Эта защита у тебя отнимется, сказал Господь фактически. Душа согрешающая, да умрет, сказано в Священном Писании. Потому что смерть в результате вот того, что сделал Адам, как пишет Павел, дальше пишет Павел в Римлянах, он говорит, что в результате этого действия, когда Бог сказал, не трогай, если когда ты это сделаешь, ты умрешь, Адам это сделал, и фактически через какое-то количество, 930 лет, он умер. Смерть все-таки к нему пришла. Несколько столетий, но гораздо быстрее, чем к нам она приходит. Все это сокращено в 10 раз фактически. Люди довольно долго жили. Когда я на работе об этом сказал, что мы как-то вот недавно вот что-то общались, такой вопль и ужас у женщин вызвал. Как это такое? Как это люди жили? Потому что люди по себе меряют и по той обстановке, которая существует. 930 людей шокировало, как это. Люди раньше жили 930 лет. Есть такая шутка. Мужчина пришел на работу с накрашенными или с нарисованными усами. И женщины, которые пришли на работу с накрашенными и нарисованными бровями, сказали, что он дурак. То есть, когда женщины красят, рисуют себе брови, это нормально, а когда мужчина нарисовал себе усы, он оказался дураком. Я спросил этих людей на работе, вот вы возмущаетесь некой библейской идеей о сотворении мира и о том, сколько лет жил Адам. Но я хочу задать вам вопрос. Вы крестили своих детей? Да, мы крестили своих детей. Я говорю, если вы крестили ее по канонам, библейским канонам, вы совершили некий акт, то почему вы возмущаетесь какими-то вещами, связанными с Библией? Вы сделали что-то по Библии, и это нормально, вы не даете. Но когда вам начинают рассказывать, что еще в Библии есть, кроме вот того, что вы сделали, люди начинают возмущаться, говорят, что я дурак. Женщины, пришедшие с нарисованными бровями, сказали, что я дурак. И это довольно было интересно. Поэтому иногда людям кажется, когда Бог говорит о том, что через Павла, через Священное Писание, что в результате греха Адама люди умирают, то это кажется самым несправедливым, что вообще может быть, что Адам сделал, а почему мы наследуем самые, скажем так, самое ужасное последствие того, что он сделал, смерть. То есть смерть, ну, а можно просто я буду болеть? А давайте просто у меня грипп будет. А давайте, может быть, у меня что-то будет. А почему сразу смерть? Почему я сразу должен умереть? Да, Адам что-то сделал, но умрешь ты. Знаете, это такое, кажется, вещи абсолютно ужасного характера. Адам стал смертным, и все люди стали смертными. Адам стал грешным, и все люди стали грешны. Это взаимосвязь просто кажется ужасной. Люди кричат, это несправедливо. Младенцы могут умереть не потому, что они совершили, может быть, грехи. Вот только родились, да? Но если не было какое-то благоприятное условие какое-то сложилось, какая-то болезнь, еще что-то, они умирают. А почему младенцы умирают, которые даже еще ничего не сделали? Даже, кажется, можно припаять грехи как-то человеку или с 12 лет его обвинить уже в дееспособности по Священному Писанию. Ну, потому что Адам передал им нечто такое, что, казалось бы, младенцы не хотели, чтобы они несли. Это смертельная фактически природа, которая приходит к тотальности в результате времени. Даже младенцы умирают. Если мы говорим, что мы не участвовали в грехе Адама, тогда мы никогда не умрем. Мы никогда не умрем. Мы к этому не имеем никакого отношения, можем сказать мы. Люди выдвигают, но почему ты умираешь? Павел говорит, ты умираешь, потому что ты там был. Ты там был, ты был в нем. Ты являешься его фактически родоначальником или, скажем, его потомком этого родоначальника. Потому что греческое слово, когда Павел говорит, в нем все согрешили, передает, указывает на то, что все люди согрешили в один момент времени. В один момент времени. И это удивительный такой случай. И это ужасно. Но если отвергать, скажем, идею представительства, представить Адам как представитель, Иисус как представитель, или отвергать, хорошо, хорошая идея представительства Иисуса, который дает жизнь, это хорошо и замечательно, все хотят этого. Мы же хотим жизнь от Иисуса получить, конечно. Но никто не хочет быть, скажем, последствия иметь от Адама, так как он является представителем, нашим представителем. Потому что существует такой момент, что если мы отвергаем представительство Адама как представителя человечества, то тогда мы должны отвергнуть, скажем, представительство нашего как Иисуса. Потому что мы грешим, мы должны умереть, но мы не умираем. Почему? Потому что вместо нас умирает кто-то, как наш представитель, это Иисус. Ему вменяется фактически смерть вместо нас, грехи переходят на Него, а от Него к нам приходит жизнь и праведность. Жизнь и праведность Иисуса к нам приходит, и жизнь от Иисуса приходит. И мы радуемся, потому что Иисус является нашим представителем. Это библейская концепция. Во Христе, либо в Адаме. Поэтому это то же самое касается и Адама, и Христа. Либо ты умираешь в Адаме, как в своем представителе, либо ты переходишь в Иисуса, соединяешься с Ним, потому что Он вместо тебя совершает нечто, что делает тебя праведным. В истории Пелагий пытался в IV веке, монах, скажем, пытался отрицать первородный грех и противодействовать пути вот такого, скажем, представительства. И по мнению Пелагия, Адам был просто первым грешником с тех пор, и все следуют его дурному примеру. Все грешат и поэтому умирают. Ничего подобного. Младенцы не грешат, но умирают. Мы говорим о том, что все согрешили в Адаме, потому что он является нашим представителем. Но когда человек еще живет, он может быть представителем, скажем, соединиться с представителем Иисуса. Это то, что Бог делает абсолютно реально. Поэтому, когда Бог это делает, мы, скажем, благодарны, потому что этот принцип работает. Работает как и в жизни, так и в смерти. Поэтому в Эдемском саду Адам представлял весь человеческий род. А в жизни, которую мы, скажем, можем получить, Иисус тоже является представителем для тех, кто наследует жизнь, праведность и спасение. Они являются главами двух абсолютно крайних противоположных вещей – жизни и смерти. Поэтому, когда мы смотрим на Адама и на Христа, мы смотрим на абсолютно две абсолютных таких величайших противоположных, величайших личности. И мы говорим, кто наш представитель, кто наш глава. Христиане говорят, что глава наш Христос, а все безбожные говорят, что их глава Адам, даже если они могут отрицать это. Поэтому наше падение и наша праведность переходит через представительство, как спасение, так и смерть. По-другому Священное Писание это не объясняет. Поэтому мы должны об этом помнить. Пусть Господь благословит нас. Аминь.